Глава 55. Джаред. День 15. До рассвета. «Не ври! Я знаю, что-то случилось!» Я сам был виноват, не удержал лицо. «Ничего не случилось, маленькая. Тебе померещилось». Попытка исправить положение провалилась с треском. «Джаред! Не смей называть меня маленькой! Прекрати обращаться со мной, как с ребенком! Не вздумай ничего от меня скрывать!» Мия сбежала по лестнице и встала напротив меня. Похожая на жгут, скрученный из негодования и страха. «Не кипятись, ничего не случилось. Ничего пока не случилось». Я уже понял, что успокаивать ее бесполезно. «Пока? Но случится, да? Случится! Покажи, что ты сейчас спрятал». Записка, которую я нашел в коробке, обожгла мне пальцы. Почему я не бросил ее в камин сразу, как прочитал? «Покажи! Или хочешь, чтобы я тебя обыскала?» «Правда ведь обыщет», — подумал я, сдаваясь. Достал из кармана и протянул мне то, что она просила. «Сын мой, обстоятельства изменились», — гласила записка. «Я не могу больше гарантировать выполнение своей части нашего договора. Как только запахнет жареным, я передам тебя от триумвирату. 43-й сохранят жизнь лишь в том случае, если она уже будет беременна. Поторопитесь». «О, Господи», — сказала Мия и села на край дивана. «Что это значит?» Негодование ушло, остался только страх. «Закончится это когда-нибудь или нет?» Не могу больше видеть ее выбеленное страхом лицо. У меня есть два возможных объяснения. Получше и похуже. Либо папа, узнав, что ты поправилась, затеял новую игру, чтобы ускорить процесс изготовления внука. Это, видимо, хороший вариант, перебила Мия. Либо о том, что мистер Рейнс нас похитил, стало известно Лайлу, у которого, как ты понимаешь, совсем другие планы. Плевать он хотел на евгенистические проекты. Надо полагать, он собирается поднять свои ставки, передав тебе триумиратским, проговорила она, сглотнув. Столкнуть папашу с директорского кресла. Ну а меня он просто так не отпустит. И даже не убьет просто так. Я уже знал, что сейчас она прикроет рот ладонью, словно ее тошнит, и глаза у нее станут затравлены. Четвертование — слишком легкая казнь для этого урода. Что мы теперь будем делать, Джаред? То, что собирались мне делать отсюда ноги. Только теперь времени у нас минимум. Если верно второе объяснение, Лайл или его люди могут появиться здесь со следующим вертолетом. Так что в нашем распоряжении меньше недели. Делать ноги. Ты уже придумал, как? Выругаться сквозь зубы вместо ответа — единственное, что мне оставалось. Мама надеялась, что ее письмо поможет мне сбежать, если я попаду в этот дом. Тихо проговорила Мия. «Дочитывай, не буду тебе мешать. Я останусь здесь, хорошо?» Устроилась поудобнее и расправила перед собой письмо, которое все это время держала в руках. Я оживил угасающий камин, чтобы ей было теплее, и ушел на кухню. Включил радиолу, распахнул окно. Дождь ослабел, окна во флигеле тоже были открыты. Послушал, как переговариваются, располагаясь на новом месте, недавно прибывшие охранники. Как, посмеиваясь, садится за монитор один из вахтенных, как матерится беззлобно на погоду второй, которому сейчас предстоит патрулирование. Ничего интересного. Гораздо внимательнее я прислушивался к тому, что делает Мия. Но у камина было тихо. Если она и плакала, то беззвучно. Один раз она позвала меня. «Джаред!» «Да, Молли...» «Да, я тебя слушаю». «Салфетка с надписью». «Тряпица!» в которую был завернут пакет, с вышитым именем Эрнестина Джейн. «Кэтрин знала, кто это такая?» — обрадовался было я. «Нет», — отозвалась Мия. «Она, как мы, пыталась понять, куда попала. И та салфетка — единственная именная вещь, какую ей удалось найти. Должно быть, она надеялась, что я окажусь догадливей. А ты случайно не знаешь? Может, ты что-нибудь чувствуешь?» «Нет, не чувствую и не знаю». «Мне кажется, это не имеет отношения ни к моей семье, ни к центру». И снова замолчала. Я ждал, что она позовет меня, дочитав, но не дождался, и, в конце концов, иду без приглашения. Она сидит, притянув к груди колени и обходив их руками, смотрит на огонь. И рыжие отблески пляшут на ее опухшем от слез лице. «Мия, читай его сам, Джаред, я не в состоянии пересказывать». Опускаюсь на другой конец дивана и беру густо заполненные листы. Сдержанная, аккуратная Кэтрин не изменила себе даже на пороге смерти. Ни ошибок, ни исправлений. Словно писала о пикнике у родственников, а не о паркеровских злодеяниях. Многое мы с Мией уже давно выяснили. Большую работу все-таки проделали за последние годы. То, что раньше выглядело не вполне достоверным, находит свое подтверждение в этом письме. Наследство Паркеров, переходящее не к старшим, а к избранному среди потомков. Кровное родство мистера Паркера и мистера Рейнса, которое долгое время держали в секрете. Проект «Мираж». Скверные обстоятельства, в которых суждено было родиться Итану. Отвергнутая любовь мистера Рейнса, полтора десятка лет дожидавшегося возможности отомстить. Проект «Геномиус». И множество грязных и криминальных подробностей. Участие мистера Паркера в похищении детей, его согласие на жестокие эксперименты над ними. Ты ошибаешься, если думаешь, что я сразу поверила, что человек, которого я любила, из-за которого вышла замуж, замешан в таких преступлениях, писала Кэтрин. На то, чтобы поверить, у меня ушло несколько лет. Я сомневалась даже тогда, когда видела секретные документы, подписанные его рукой. Но когда он хладнокровно согласился оставить тебя без матери, места для сомнений в моем сердце не осталось. Каково это было читать Мии, до последнего искавшей оправдания мистера Паркера? Некоторые нюансы я узнаю впервые. Например, тот факт, что мисс Паркер должна была стать экспериментальным образцом еще в детстве, но счастливо этого избежала. Глава центра пообещал жене защитить дочь, если Кэтрин не будет глупить и позволит мистеру Рейнсу заполучить Итана. И, как ни странно, сдержал слово. Самый важный для нас отрывок о внутреннем сознании Джеймисонов, в котором мы сейчас так нуждаемся, я перечитываю трижды. У вас с ним обоих есть то, благодаря чему становится возможной ваша встреча, особый дар, который передается по наследству в роду Джеймисонов. В центре его называют внутренним сознанием. Твои дед и бабушка называли его просто даром. Они не успели рассказать мне, что это такое. Ты помнишь, я очень рано лишилась родителей. Паркеры, которые приняли опеку надо мной и отправили они меня учиться в монастырь, рассказать могли бы, но эти люди вовсе не хотели, чтобы я владела своими способностями. Им нужны были только мои гены. Большую часть жизни я находилась в неведении. Лишь недавно я осознала, что в моей памяти живут голоса и воспоминания моих предков. Порой мне кажется, что со мной беседуют их души. И я теперь могу устанавливать мысленную связь со своими детьми, с тобой и с Итаном. Малыш в моем животе не только слышит меня, но и понимает и отвечает мне. Его дар еще не заглушен грохотом внешнего мира. Маленькая Мия тоже меня слышит. Я чувствую, что мои мысли достигают ее сознания и тревожат ее, но пока она их не понимает. Сейчас я обращаюсь к Мии, которая уже выросла. Общее мысленное пространство – вот что такое наш дар. Родная, раз ты смогла найти мое письмо, значит, он просыпается и у тебя. Если бы я знала о нем, когда ты была крохой, я бы просто не позволила ему уснуть, вовремя научив тебя им пользоваться. Именно так поступали многие поколения Джеймисонов. Раскрыть дар взрослого человека можно с помощью электрохимического воздействия на мозг. Я просила о помощи Сидни, и он сумел мне помочь. Что-что, а управлять скрытыми способностями в центре умеют. Но вряд ли кто-то сделал то же самое для тебя. В памяти предков я нашла еще одну возможность. Сильное переживание. И боль, и страх, и любовь. Все то, что потрясает нас, переворачивает нашу жизнь, заставляет нас рождаться заново. Я надеялся, что Кэтрин знает готовый рецепт рождения заново. Но, увы, рецепта у нее не было. Она не написала даже, как именно воздействовал на ее мозг Сидни. А впрочем, психотропные препараты и нужное оборудование мне все равно взять негде. Похоже, мисс Паркер почувствовала, что ее детям предстоит многое пережить. И думала, этого может быть достаточно, чтобы их дар полностью раскрылся. Доченька, слушай свое сердце, и ты услышишь сердце своего брата. Тогда вы найдете друг друга, и уже никогда не будете одинокими в этом мире. «Недостаточно, недостаточно!» Мия тычется, как слепой котенок, пробираясь среди обломков чужих мыслей и воспоминаний. Итан, которого мы давно нашли, делает вид, что не слышит никаких голосов. Нет между ними двоими ментальной связи. Нет ее. Сколько еще нужно хлебнуть боли и страха, чтобы она появилась? А вот что я читаю на предпоследней странице. Заметила ли ты, что я ни разу не назвала мистера Паркера твоим отцом? Конечно, не случайно. Возможно, ты и сама уже знаешь, что он был бесплоден, и что я родила тебя от донора. Возможно, даже тебе сказали, что донором этим был мистер Рейнс, а следовательно, мистер Паркер не твой отец, а дядя. Но и это тоже неправда, Мия. А правда заключается в том, что... Надо же, я уже думал, Кэтрин решила вовсе не касаться этой темы. Поднимаю глаза на Мию. Она выглядит очень усталой и, кажется, снова собирается заплакать. Но на женщину, которая только что узнала тайну своего происхождения, совсем сейчас не похожа. Переворачиваю лист. Так и есть. На обороте всего одна строчка. Братья Паркеры вообще не причастны к твоему рождению. Я должна была обезопа... И длинный, уходящий вниз неровный росчерк. Не закончено, горько говорит Мия. Похоже, мама услышала вертолет и бросилась прятать свое письмо в погребе. И в тот же день ее отсюда увезли. И опять умолкает, по-детски вытирая глаза тыльной стороной ладони. О чем она думает сейчас? О матери, заново переживая свое сиротство. О мистере Паркере, который хоть и любил ее по-своему, все же был отъявленным негодяем. Об опасности, которая нависает над нами все ниже, и о том, что письмо, с таким трудом найденное, ничем нам не помогло. Как мне утешить ее? Чем ей помочь? Как ее обнадежить? Мне даже прикасаться к ней теперь нельзя. «Не смотри на меня такими глазами, Джаред. Я больше не умираю», — вскидывается вдруг моя страдалица. «И не сиди, как истукан. Можешь ты просто меня обнять?» Другого приглашения не требуется. Прижимаю ее к себе и сам оказываюсь замкнутым в кольцо ее рук. Она не то целует меня в шею, не то шепчет что-то, но я не различаю слов. Ее горячее дыхание соскальзывает мне за пазуху. Кожа тут же покрывается мурашками. Любовь — это все, что я могу сейчас тебе предложить. Но зато любви у меня столько, что можно разливать ее в бочки и запасать на целую жизнь вперед. Рассудок еще пытается сопротивляться, но пальцы уже бегут вдоль молнии на смешном синем платье. А Мия откидывает волосы, чтобы мне удобно было его расстегивать. Раз я побывал в центре как раз в то время, когда пропала Мия, значит, либо я похитил ее, но тогда все силы бросили бы на наши поиски, либо мистер Рейн спрятал где-то нас обоих. Братец не настолько глуп, чтобы не сделать такого вывода. Если папа, отправляя нас сюда, в чем-то прокололся, появление здесь Лайла – всего лишь вопрос времени. Снова уснуть я не смог. Бездействовать даже 5 минут казалось мне страшно расточительным. Осторожно освободился от Мийных рук и встал. Одеяло отодвинулось, открывая ее ровную белую спину. Я заметил след от пули над левой лопаткой и вновь почувствовал себя виноватым. Когда я увидел этот след впервые, я дал себе слово, что никому больше не позволю ее обидеть. И что получилось? 2 раза с тех пор я не смог ее спасти. Зато она чуть не умерла, пытаясь спасти меня. А теперь мы застряли здесь. И я, как последний кретин, рассчитываю на ее недораскрывшийся дар, который свяжет нас с внешним миром. Долбаные браслеты. Без специальных инструментов мне их не снять, по крайней мере быстро. Даже если нам удастся покинуть разрешенную зону, нас моментально выследят и вернут. 1 останется за монитором, 5 ринутся в погоню. С 5 вооруженными людьми мы не справимся. Убить нас, конечно, не убьют, мы слишком ценный генетический материал, но покалечить могут. Впрочем, если наш тихий угол отрезан от мира горами и ущельями, то мы и без браслетов никуда отсюда не денемся. Только спровоцируем ужесточение режима попыткой бегства. Бессмысленный, неоправданный риск. Убеждаю себя каждый раз, когда пытаюсь придумать план. Я спустился на 1-й этаж и подобрал с пола одежду, заменившую нам ложе. Воспоминание о том, как мы снова недавно занимались на этом ложе, сладким трепетом отозвалось во всем теле и вызвало новый приступ тревоги. А если ребенок? Мы сделали все, что могли, чтобы избежать беременности. Но если... Проклятие. Неужели быть ее любовником — единственное, на что ты способен? Думай, притворщик, думай. Даже если Мия беременна, об этом никто не узнает. Через неделю вас тут быть не должно. Ты найдешь выход, иначе зачем тебе твои гениальные мозги? Выход не находился. Я был очень зол на себя в это утро. Включил радиолу, но слушал недолго. Двое охранников, прохлаждавшихся сейчас на открытом воздухе, разговорчивостью не отличались. Изредка отпуская междометия, они лениво перестукивались с теннисным мячом. Мыслями я то и дело возвращался к одной из вчерашних находок. Эрнестина Джейн. Что это может значить? Метка хозяйки. Марка текстиля. Весь текстиль в доме новый. Вероятно, как раз потому, что на старом везде была эта надпись. А может, она уцелела где-то еще? Или, например, вензель Эй, Джей. Я вновь прошелся по комнатам, надеясь найти что-то похожее. Но тщетно. Ни надписей, ни вензелей. Единственное, что меня обнадежило, дешевизна и безликость столовых приборов и дверных ручек. Возможно, их тоже купили взамен именных. Я, конечно, очень обрадовался, когда вспомнил про почтовый ящик и рассмотрел на нем заветные буквы. У безымянного дома, потерянного во времени и в пространстве, вдруг нашлось имя. Но эта радость не шла ни в какое сравнение с тем, что я почувствовал, когда Мия сообщила, что слышит Итана и может с ним связаться. «Не может быть! Ты серьезно?» Только и смог я ответить. Вид у меня, наверное, был идиотский, потому что она засмеялась. «Только не говори, что ты этого не ждал». «Ждал», — признался я, — «но не верил». «Ну и зря. Можем прямо сейчас устроить сеанс связи». Она взяла меня за руку и потянула к озеру. «Не хочу обратно в дом». Мы устроились на теплых камнях у самой воды. С минуту Мия смотрела на горы и лес, отраженные в синем зеркале, потом приложила палец к губам. «Молчи!» и закрыла глаза. Я не собирался ей мешать. Сидел, глядя на нее, и ждал. Господи, какая же она красивая! И как изменилась за эту ночь? В ней появилась какая-то новая сила, которой я пока не могу дать название. Сначала Мия лицо было напряженным и неподвижным. Затем она нахмурилась, губы дрогнули в беззвучном восклицании. И еще миг, и напряжение ушло, а на губах заиграла теплая и растерянная улыбка. Глаза распахнулись. Я думал, у Мии будет отрешенный и безумный взгляд медиума, и заранее боялся этого взгляда. Но нет, она не впала в транс, просто очень внимательно к чему-то прислушивалась. И вдруг произнесла. «Подумать только». «Братишка-то мой влюблен». «По уши», — подтвердил я. «Только о ней и говорит уже который месяц. Ее зовут Айрис. Маленькая блондинка. Прямые волосы до плеч. Кто она? Художница?» «Делает керамику». «Все верно. Маленькая блондинка Айрис». «Я же не знала об этом раньше», — забеспокоилась Мия. «Ты говорил, что твоя сестра собирается замуж, но про Итана не рассказывал. Случая не было». «Ты что, читаешь все его мысли?» «Никаких пока не читаю», — покачала она головой. «Я услышу только то, что Итан сам захочет мне сказать. Но я чувствую его настроение. Он не думает о своей Айрис. Он ей дышит». «А что еще ты чувствуешь? Пробовала с ним заговорить?» Мия фыркнула. «Джаред, ты как ребенок, развязавший бант на коробке с подарком. Погоди, не все сразу. Не надо пугать мальчика». Опустила лицо в ладони, замерла на несколько секунд, а потом вскочила и пошла прочь от меня по берегу. Я не стал ее догонять. «Спроси у него, какое сегодня число!» — крикнул я ей вслед. У охранников, наверное, уже была пересменка. Нужно вернуться к микрофону, познакомиться еще с одной парой сторожевых псов. Черт бы их всех побрал. Эти двое такие же равнодушные и довольные жизнью, как предыдущие 8. Я слушаю их разговоры с нарастающим раздражением. Похоже, за те деньги, которые платит им мистер Рейнс, богатый придурок, как они его называют, они готовы на все. Вдруг прямо перед собой я вижу Мию, взбудораженную и раскрасневшуюся. Погруженный в свои мрачные мысли, я не слышал, как она вошла в дом. «6 мая!» — восклицает она, блестя глазами. Что? Сегодня 6 мая, понедельник. У тебя получилось? Еще как получилось. Пришлось повозиться, чтобы убедить Итана, что я ему не мерещусь. Но когда он поверил... Если бы ты только знал, как это здорово. Словно наши с ним души, сообщающиеся сосуды. Я усаживаю ее к себе на колени. Вспотела и запыхалась, как после пробежки. Может, и правда бежала? Ты ему все рассказала? Пока нет. Решила не волновать. Сказала, что раскрылся мой дар, и что мы торчим в каком-то странном доме под названием Эрнестина Джейн. И очень хотим выяснить, где находимся. Он обещал помочь. Он сам как это правильно назвать-то? Он сам выйдет на связь, когда будут новости? Нет. Телефон работает только в одну сторону. Мы проверили. Думаю, я почувствую, если он что-то узнает. Ох, какая я голодная. Давай чего-нибудь съедим. За завтраком Мия потихоньку приходит в себя. Хорохорится, как обычно. Но я вижу, что разговор с братом, сама возможность такого разговора, стал для нее настоящим потрясением. Как ты думаешь, Мия, почему ты проснулась именно сегодня? Ты же еще вчера почти ничего не умела. А сам как считаешь? Она улыбается, но улыбка теперь горькая. И боль, и страх, и любовь способствуют пробуждению дара. Так сказано в мамином письме. Там лишь не сказано, что нужно пережить их одновременно. Наверное, мама сама этого не знала. Тянется к чайнику, но замирает на полпути. Будто натолкнулась на стену. Что случилось? Снова как давеча у озера. Прикладывает палец к губам. Молчи. Итан, он так быстро справился? Минуты ожидания. Тягучие, как резиновый клей. Итан, роняет наконец Мия. Он говорил о нас со своим отцом. Майору Чарльзу Расселу известно, что это за дом.